программе «Сегодня в Америке». Новоизбранный мэр Нью-Йорка обещает горожанам установить на территории города социальную и экономическую справедливость. Избранный на второй срок губернатор Нью-Джерси как идеальный символ республиканца будущего. Результаты выборов в Нью-Йорке и Нью-Джерси мы обсуждаем с профессором социологии Университета Мичигана Владимиром Шлепентохом, профессором экономики, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Михаилом Бернштамом и сотрудницей Манхэттенского института в Нью-Йорке Николь Гелинос. В нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Победа Билла де Блазио на выборах мэра Нью-Йорка не стала неожиданностью. На это стойко указывали опросы общественного мнения. Но его молниеносный взлет со скамейки запасных среди кандидатов в мэры от демократической партии ведущие кандидаты стал сенсацией. Впервые на место городского головы претендовал политик откровенно крайних по американским понятиям взглядов. Де Блазио с гордостью объявил, что он прогрессист. Его программа – это программа крайне левого крыла демократической партии. «Город Нью-Йорк – это город имущих и неимущих, что необходимо исправить», – заявлял де Блазио. За это должны расплатиться те, кто зарабатывает больше 500 тысяч долларов. Нью-йоркская полиция попирает личные права этнических меньшинств, устраивая проверки подозрительно ведущих себя молодых чернокожих мужчин в криминогенных участках города. Что может стоять за приходом к власти в крупнейшем городе страны, в доме американской финансовой индустрии, человека со взглядами, которые выглядят утрированной версией взглядов радикальных представителей демократической партии, безнадежных маргиналов? Профессор Бернштам.
В Америке в условиях кризиса, да, наверное, и в любой стране, происходит маятниковое движение из одной крайности в другую. Вспомним, что на национальном уровне консервативного республиканца Буша сменил крайне левый демократ Обама. Но то же самое, значит, происходит и в городе Нью-Йорке, то есть это микрокосм национальной политики.
Профессор Шлепентох, ваша точка зрения.
Победитель в Нью-Йорке – это победитель национальных меньшин. У белых он получил минимум, а афроамериканцы, испаноязычные, голосовали за него подавляющим образом. Это и есть будущее Америки. Здесь дело не только в маятниковых движениях, а дело в том, что меняется демографическая структура Америки. С моей точки зрения, это главный фундаментальный факт, который окажет огромное, если не решающее влияние на политические процессы в Америке.
Профессор Бернштам, демография или что-то другое?
Демография имеет колоссальное значение. Это еще усугубляется активностью избирателей. Умножение происходит, увеличивается в населении доля меньшинств и увеличивается их активность. Поэтому вот такой демографическо-политический эффект производный, он имеет огромное значение и в национальной политике, и в Нью-Йорке.
Еще одна участница программы, Николь Гелинос, из Манхэттенского института, у которой взял интервью Евгений Аронов, говорит о более прозаичных причинах победы необычного для Нью-Йорка кандидата.
Ответ очень прост. Предвыборная кампания де Блазио была организована и проведена намного лучше, чем кампания его соперника Джо Лотте. И просто как личность де Блазио внешне более обаятелен, чем Лотте. Республиканец, самое главное, не предлагал ничего позитивного, а только пугал избирателей призраком преступности 20-летней давности, если они проголосуют за демократа-прогрессиста. Подобная политическая слепота меня изумляет. Избиратели в своем выборе не руководствуются тем, что было 20 лет назад, или что будет через 20 лет. Их волнует день сегодняшний. Почему республиканцы об этом забыли? Если в следующем десятилетии преступность в Нью-Йорке снова сильно подскочит, я уверена, что мэр, это допустивший, на своем месте не удержится. Но сегодня преступность не является в нашем городе животрепещущей проблемой. Нельзя исключить, что Лотте был бы более компетентен как градоначальник, чем де Блазио. Только своей кампанией он доказал прямо обратное.
He may very well have turned out to be a better mayor, but he just didn't run a better campaign.
В таком случае является ли для нью-йоркцев действительно важной проблема неравенства двух Нью-Йорков, на которой строил свою предвыборную агитацию де Блазио? Вообще, существует ли это неравенство, угрозу которого эксплуатируют в последние годы даже видные американские демократические политики, например, бывший кандидат в президенты Джон Эдвардс? Профессор Бернштам.
В условиях рецессии, естественно, вполне, имущественное неравенство и неравенство доходов обострилось, но неравенство доходов – это естественная вполне черта динамичной рыночной экономики, но всегда находятся социальные демагоги и активисты, которые из этого делают, в общем-то, политическую платформу.
Профессор Шлепентох, вы как социолог, видите ли здесь действительно серьезные проблемы и новые настроения среди американцев, для которых, в принципе, тема неравенства, насколько я понимаю, поправьте меня, если я не прав, в общем, не была значительной темой.
Как сказал бы Владимир Ильич Ленин, это архиважная проблема социальной неравенства. К неравенству по-разному относятся белое население Америки и меньшинства, афроамериканцы и испаноязычные. Ясно, что именно афроамериканцы и именно латины являются горячими противниками неравенства. Именно они педалируют эту тему, в то время как белое население традиционно понимает, что неравенство в стране – это нормальный, естественный продукт капиталистического общества. Итак, неравенство в Америке действительно в последнее время резко усилилось. Это несомненно, эта проблема становится одной из центральной для общества.
Профессор Бернштам, мы знаем, что под лозунгами неравенства выводили массы не на одну революцию. Вы считаете, что действительно в Соединенных Штатах есть неравенство, о котором говорят пропоненты этой точки зрения необходимости борьбы с неравенством? Или, как вы сказали, это чистой воды демагогические заявления?
Вот Владимир вовремя вспомнил Ленина, а мне позвольте пойти дальше и вспомнить Сталина. Потому что с проблемой неравенства сталкивается любое общество, и Сталин однажды заявил в начале 30-х годов, и это был лозунг уже советский надолго, что равенство – это не уравниловка. Хотя на самом деле, конечно, равенство – это уравниловка, то есть другого варианта нет. В том-то и дело, что когда проблема равенства была поставлена во время Французской революции, под равенством понималось и в американской революции, и потом в американской традиции то, что в Америке называется равенство возможностей. Равенство перед законом, равенство на рынке. Те, кто сейчас говорят о равенстве, это вовсе не тот разговор, который происходил во время французской и американской революции или даже 50 лет назад, когда голосовали за отмену всех ограничений на политические права этнических и расовых и религиозных меньшинств. Сейчас идет борьба уже за уравниловку, за равенство экономическое.
Любопытно, однако, что ярлыком прогрессиста, это в глазах оппонентов, а с точки зрения Билла де Блазио почетным знаком прогрессиста, можно увенчать и уходящего мэра Нью-Йорка, миллиардера Майкла Блумберга. Так считает участница нашей передачи Николь Гелинас из Манхэттенского института.
Если по словам прогрессистской понимать увеличение социальных программ, то прогрессистом является и уходящий мэр Майкл Блумберг. Де Блазио, например, ратует за расширение ассигнований на образование, в том числе предлагает сделать бесплатными ясли, как будто при Блумберге образовательный бюджет Нью-Йорка не вырос вдвое. То же касается крупномасштабных городских проектов в области транспорта или строительства жилья для малоимущих. Говоря о налогообложении, де Блазио намерен финансировать свои начинания за счет повышения налогов на обеспеченных нью-йоркцев. И то же самое дважды сделал Блумберг. Новоизбранный мэр и его предшественник употребляют разную политическую риторику, но это не значит, что они сильно отличаются по существу. Поэтому неверно думать, будто обитатели Большого Яблока вдруг все дружно радикализировались.
Если, согласно, я бы сказал, такой неожиданной трактовке, де Блазио станет продолжателем дела Блумберга в том, что касается борьбы за интересы малоимущих, революции ждать не приходится.
Перераспределение уже в значительной степени существует во всех западных странах, в том числе и в Соединенных Штатах, и в этом была идея именно выхода из Великой депрессии в 30-е годы, новый курс президента Рузвельта. Социальных программ огромное количество, кроме того, что все, кто считаются в Америке бедными, получают пособия, черта бедности в Америке сейчас 11 500 долларов на человека, то есть это, в общем-то, средний душевой доход в мире, а в Америке это черта бедности. Кроме этого, они еще получают всевозможные пособия, которые не учитываются, они не денежные, то есть субсидированное жилье, бесплатное или субсидированное медицинское обслуживание, образование и прочее.
А вот как отвечает на вопрос о том, можно ли назвать нью-йоркца с небольшим доходом бедным человеком, Николь Гелинас.
Это совсем непростой вопрос. Как любой современный мегаполис, Нью-Йорк разнолик. В нем есть все на любой вкус и на любой кошелек. Даже если ты зарабатываешь совсем немного, скажем, 2500 в месяц, ты все равно можешь жить абсолютно достойно, поскольку город огромен, и в нем есть дешевая и приличная еда, и дешевое и приличное жилье. И ввиду контроля над увеличением арендной платы, жилец не должен тревожиться, что рост его дохода не поспеет за ростом квартплаты. Повторю свою мысль. Нью-Йорк — это город, в котором легко существовать достойно, имея даже очень скромный доход. Благодаря развитому общественному транспорту здесь легко передвигаться без машины, платя за транспортные услуги порядка $130 в месяц. В вашем распоряжении множество дешевых или вообще бесплатных городских музеев, библиотек, концертных залов. Мне кажется, лучше быть малообеспеченным человеком в Нью-Йорке, чем человеком среднего достатка в глубинке.
Maybe it's worse to be poor in those circumstances.
Профессор Бернштам, давайте возвратимся к проблеме экономического неравенства в Соединенных Штатах, которая у американцев, в отличие от европейцев, как мы знаем, никогда не вызывала бурных революционных чувств. Почему?
Вопрос, который не решен и не может быть, наверное, научно решен, и может быть решен только политически, каким является оптимальное неравенство? Потому что даже самые крайние левые вовсе не призывают к полной уравниловке типа Камбоджи при красных кхмерах. Значит, Сталин был против уравниловки. Значит, речь идет о том, что либо, как в скандинавских странах и в бывшем Советском Союзе, соотношение доходов, скажем, высших 20% к низшим 20% должно быть примерно 3,5, или же оно будет, как в Америке, в районе 5, скажем, или оно будет, как в Мексике, в районе там 12-15.
Мы не говорим о российском варианте.
О нынешнем российском варианте неравенство очень сильно увеличилось по сравнению с бывшим Советским Союзом, и оно примерно такое же, как в латиноамериканских странах. Либо мы говорим о некоем естественном неравенстве, которое происходит в силу того, что идет технологический прогресс, более образованные и технически подготовленные люди зарабатывают больше, те, кто не получил достаточного образования и происходит из районов с низким уровнем жизни, они, в общем-то, отстают.
Профессор Шлепентох, почему американцы терпимо относятся к неравенству?
Американская идеология, так сказать, традиционная, и которая и объясняет, почему американец, средний американец, неплохо относится к богатым людям в Америке, в отличие от отношения к богатым людям в России, что предприниматели, бизнесмены делают свое дело. И средний белый американец всегда соглашался с этим тезисом. Поэтому белый средний американец всегда соглашался с неравенством. Он считал это неравенство справедливым, считал это неравенство является прямым результатом активности людей в бизнесе.
Профессор Бернштам, как вы относитесь к этой точке зрения, о том, что американцы осознают, что экономическая система в каком-то смысле, так скажем, испортилась, теперь она работает не на них, а против них, и они ассоциируют эту экономическую систему вот с этим классом, который становится все богаче и богаче?
В Америке, естественно, вполне во время особенно глубоких экономических кризисов, какой была Великая депрессия и то, что сейчас называют нынешнее состояние, называют Великая рецессия, естественно, вполне возникает ощущение политического и экономического кризиса, системного кризиса. И так же, как во время нового курса говорили о том, что это новый курс, то есть смена экономической системы, то есть тогда добавили к обычному стандартному рыночному состоянию, добавили вот это социальное государство европейского типа, где существует множество социальных программ помощи тем, кому не повезло, или помощи бедным, или помощи тем, кто временно оказался в затруднительном положении во время экономического кризиса. Вот. И, соответственно, с этим сейчас, во время Великой рецессии, тоже ощущается ситуация, что система больна, система сломалась, систему надо чинить, и на этом, собственно, и был избран президент Обама.
А в эфире программа «Сегодня в Америке», которую ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. С американскими политологами мы обсуждаем политическую, идеологическую и экономическую подоплеку выборов мэра Нью-Йорка и губернатора Нью-Джерси. Некоторые комментаторы отмечают очевидные параллели между программой кандидата в мэра Нью-Йорка Билла де Блазио и программой кандидата в президенты США Барака Обамы. программой образца 2008 года. Из той программы президенту удалось за 5 лет принять лишь реформу системы медицинского страхования. Пока непонятно, насколько будет успешным ее осуществление. Профессор Шлепентох, как вы считаете, удастся ли де Блазио осуществить свою программу?
Это проблема, какую часть своих ресурсов общество может, готово истратить на велфер, на помощь другим людям. Это центральная проблема. Республиканцы настаивают, что расширение этих велферной программы грозит банкротству Америки, что Америка превратится в Грецию и прочее, прочее, прочее. Демократы говорят, не бойтесь. Если будет эффективный спрос, он сам по себе выведет экономику на соответствующий уровень и сумеет удовлетворить все основные потребности общества. Это интереснейший интеллектуальный и теоретический спор. Кто из них прав? Где фискальные, так сказать, страхи республиканцев и особенно партии чаепития являются обоснованными? Где кейнсианский оптимизм демократов является рациональным? На это ответить трудно. Но уже можно сказать, что в Европе побеждает кейнсианская точка зрения.
Но при этом известны серьезнейшие экономические проблемы Европы. Известно, что Южная Европа практически в полном банкротстве. Если бы не Германия, неизвестно, что бы они делали. В Греции не хватает денег на покупку лекарств.
Но Европа, даже Южная, прекратила этот тренд на сокращение социальных программ. Потому что здесь возникает порочный круг, и сокращение социальных программ, нарастание безработицы делает кризисное явление еще более глубоким.
Профессор Шлепентох, вы считаете, что на американской почве воплощение вот этих прогрессивных идей возможно?
Это социально-политическая борьба. Идет же речь вот о чем, насчет де Блазио. Как это повлияет на поведение бизнеса в Нью-Йорке? Не будет ли бизнес убегать? Мы знаем, что каждый американский штат предлагает огромные усилия для того, чтобы привлечь инвесторов в свой штат. Это центральная проблема для каждого губернатора штата. В Мичигане, где я нахожусь, или в Калифорнии, где угодно.
Профессор Бернштам, ваша точка зрения. Исполнимы ли эти прогрессивные идеи на американской почве?
Были такие строчки у советского и русского поэта Глазкова. Чем ситуация интереснее для историка, тем она печальнее для современника. Для нас с Владимиром то, что происходит сейчас в Нью-Йорке, нас хлебом не корми, потому что мы будем наблюдать замечательный эксперимент. Получится у де Блазио или не получится? Что возможно с точки зрения бюджета, с точки зрения объективной реальности, с точки зрения того, как будет вести себя бизнес и предприятие, и
финансовые... А это ключевой вопрос для Нью-Йорка.
Конечно.
Это ключевой вопрос.
Да. Так вот, как раз мы будем наблюдать замечательный эксперимент, потому что мы уже наблюдали 5 лет эксперимента президента Обамы, который начал примерно с таких же позиций. Де Блазио – это Обама в микрокосме. А потом Обама оказался, с точки зрения людей, таких как Де Блазио и его сторонники, вдруг оказался центристом. Потому что, как говорили еще древние римляне, положение обязывает. Он президент, он отвечает за то, чтобы содержать армию, за то, чтобы платить пенсионерам и за то, чтобы экономика работала. Он вынужден был перейти на те позиции, которые 5 лет назад он не разделял. Значит, как будет эволюционировать де Блазио? Останется ли он революционным активистом, который в молодости ездил к сандинистам и до сих пор продолжает прославлять эксперимент сандинистов в Никарагуа?
Михаил, там, он и ездил, да, в Советский Союз, между прочим.
Он ездил
в Советский Союз.
Я не знаю ответ на этот вопрос, но мы будем наблюдать. Одно дело быть революционером, а другое дело быть, простите, главой государства, потому что Нью-Йорк – это колоссальное, в общем-то, государство внутри государства.
В эфире программы «Сегодня в Америке» мы с американскими политологами обсуждаем итоги выборов мэра Нью-Йорка и губернатора Нью-Джерси. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. На территории, отделенной от Нью-Йорка рекой Гудзон, на территории, где, быть может, лишь чуть в меньшей мере доминирует демократическая партия, второй раз победу на выборах одержал бывший прокурор-республиканец Крис Кристи. Многие комментаторы все тверже говорят, что появился, наконец, кандидат, способный привести республиканцев к победе на президентских выборах, способный повлечь за собой разномастные американские массы. Так ли это?
С моей точки зрения, безусловно, так. Республиканская партия переживает глубочайший кризис, гораздо более глубокий, чем демократическая партия, из-за того, что экстремистские силы республиканской партии очень активны. Республиканский эстеблишмент это сейчас осознает в полной мере и начал буквально большую кампанию против радикалов своей партии и очень разумно спасая свою партию от полной гибели. То есть республиканская партия должна выдвигать лидеров, способных на компромиссы. Компромисс – это главный лозунг для политического эстеблишмента всей страны. Компромисс. Компромисс между рынками, государством. То, что наблюдал мир в американском конгрессе последний год, это было позорное дело. И политический эстеблишмент должен искать компромисс. Кристи – идеальный человек для этого компромисса. Он обнимался с Обамой. Страна нуждается в компромиссе. И Кристи для этого замечательный кандидат.
С такой точкой зрения не совсем согласна Николь Гиринос.
It's kind of the reverse of the New York event.
Как победа де Блазио не означает, на мой взгляд, внезапную радикализацию нью-йоркцев, так и победа Кристи не знаменует собой сдвига в настроениях традиционного демократического электората Нью-Джерси в сторону консерваторов. Неверно делать из нее вывод, что республиканцы с центристскими взглядами, как у Кристи, это будущая партия, которая гарантированно обеспечит ей успех на президентских выборах. Кристи, как и де Блазио, выиграл в огромной мере благодаря своей личной харизме, благодаря тому, что средний избиратель считает его похожим на себя, а также недюжинному искусству политика. Пойдя наперекор пожеланиям партийного эстеблишмента, он в прошлом году тепло принял президента Обаму, обещавшего ему большую помощь на ликвидацию последствий урагана Сэнди.
Профессор Бернштам, во время последней президентской кампании шел разговор о том, что Крис Кристи может стать кандидатом в вице-президенты. Его, я бы сказал, виртуозное общение с избирателями, которых он агитировал за Ромни, было особенно заметно на фоне неуклюжести самого кандидата в президенты Митта Ромни. Насколько, по-вашему, реальна кандидатура Кристи в качестве кандидата в президенты?
Я не очень объективен, я его знаю. Я с ним работал, я ему немного помогал, я его немного консультировал. Вот, и я к нему очень хорошо, с большим уважением отношусь. Он действительно является молодым перспективным лидером, хотя республиканский эстаблишмент его, пожалуй, недолюбливает, не считает его полностью своим. И сейчас появились разоблачения того, как его пытался выбрать Ромни в свои вице-президенты, а аппарат его отклонил, вот, по разным причинам. Но сейчас его рассматривают как национального лидера, наряду с Полом Райаном, наряду с другими. Тут еще есть демографический фактор. Должно прийти новое поколение. Речь идет о том, что должны выдвинуться новые молодые лидеры, и они существуют. И, кстати, некоторые из них являются у республиканцев представителями этнических меньшинств, как этот Тед Круз или Марк Рубио. Вот. И поэтому Кристи среди них, в общем-то, сейчас стал такой суперзвездой.
Профессор Бернштам, как вы считаете, есть ли будущее у республиканской партии, и в этом смысле каким оно может быть?
Ну, в общем-то, вот эта двухпартийная система существует уже полтора века, и она показала свою жизнеспособность, при том, что профиль политический этих партий меняется. То есть республиканцы уже давно не являются такими консервативными, какими они были раньше. Они полностью абсорбировали идеи социального государства или вот этой велферовской системы и говорят о том, как сделать их наиболее эффективными. Они более чем демократы обеспокоены бюджетными возможностями. Есть вещи просто, которые невозможны. По мере демографического старения населения очень трудно поддерживать систему социальных пенсий и систему медицинского обслуживания престарелых. И они боятся и говорят о том, что там на 60 триллионов долларов необеспеченных обязательств и бюджет с этим справиться не может. Демократы относятся к этому более оптимистически. Но в целом вот эта система будет существовать, периодически будут выставлять более радикальных кандидатов, как это было во времена президента Рейгана или вот сейчас с президентом Обамой. Но по большому счету, в общем-то, и те, и другие выбирают свой собственный центр.
Профессор Шлепендох, если значительная часть электората становится, так сказать, более прогрессивной, более мультиэтнической, в ней все больше вес принадлежит выходцам из Латинской Америки, которым близки идеи государственного патернализма. В таком случае, какое будущее, как вы считаете, может быть у республиканской партии? Или она обречена на вторые роли?
Будущее республиканской партии, оно не предопределено. Вообще-то говоря, история стоит на стороне демократов, на стороне усиления роли государства, на стороне усиления его распределительных функций, на стороне заигрывания с меньшинствами, с иммигрантами. Куда это приведет? Это вопрос, друг. Тенденция такова, что наступил период нового усиления роли государства. Многие факторы требуют усиления роли государства. Сумеет ли это усиление государства быть сдержано демократическими институтами Соединенных Штатов? Это центральный вопрос.
Вот тут я позволю себе с Владимиром не согласиться, потому что мне кажется, что имеет место очень часто эффект маятника. Вспомним, что вот точно так же мы на это все смотрели в конце 70-х годов при президенте Картере. Но когда его политика провалилась как внешняя, так и внутренняя, и Америка вступила в глубокую рецессию, то вот маятник шатнулся резко направо, и пришел к власти президент Рейган и правил два срока, и если бы не было ограничений, его бы избрали бы и на третий срок. Сейчас маятник качнулся в 2000-е годы от консервативных республиканцев, от президента Буша после глубокой этой великой рецессии в сторону левых демократов и президента Обамы. Сейчас очень большое недовольство администрации президента Обамы и не только по идеологическим причинам, а по вопросам опыта, компетенции и, в общем-то, неэффективного управления. И вполне возможно, что на следующих выборах маятник опять качнется, и де Блазио окажется исключением.
Профессор Шлепентох, верите ли вы в то, что качание маятника определяют кривую американского политического процесса?
Если вернуться к началу нашей беседы, демографические изменения в Америке, глобализация, аутсорсинг, все эти процессы, которые оказывают огромное влияние на американскую экономику, на американский стиль жизни, эти все тренды ведут к усилению роли распределительных функций государства, усилению роли государства в борьбе с терроризмом, в борьбе за сохранение экологии и многие другие функции. Я боюсь, что этот тренд достаточно серьезный, и он достаточно печальный, потому что в нем действительно потенциально есть угроза авторитаризма и даже тоталитаризма.
Но такого рода опасения существуют тоже очень давно. В 1944 году Хайек выпустил «Дорогу к рабству», и она стала бестселлером в Америке, где как раз вот это скатывание нового курса Рузвельта и системы социального государства и вэлферовской системы в авторитаризм и тоталитаризм советского типа было предсказано, этого не произошло. Но тем не менее тенденция того, что на протяжении последних полутора лет, со времен Бисмарка в Германии, а может быть, до более ранних экспериментов в скандинавских странах, появление вот этой социальной роли государства и социальных программ, сначала социальное страхование, а потом массовые перераспределительные программы, уже не только страхование, но и полного от рождения до смерти обеспособия от государства, это все действительно тенденция. И вот вопрос только в том, где она остановится, или остановится ли она. Если эта тенденция все время будет идти, она приведет к бюджетному краху и к краху рыночной системы, к потере стимулов и к остановке экономического роста.
В программе «Сегодня в Америке» мы обсуждали политическую, экономическую и идеологическую подоплеку выборов мэра Нью-Йорка и губернатора Нью-Джерси. В передаче принимали участие Николь Гелинас, Михаил Бернштам и Владимир Шлепентох. Ведущий Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельный подкаст «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. Европейский центральный банк неожиданно снизил базовые процентные ставки по кредитам для стран еврозоны. Решение, вполне очевидное, на фоне резкого замедления инфляции в регионе и минимального экономического роста, ожидалось скорее к концу года. Курс евро к доллару тут же снизился более чем на 1%. Главное корпоративное событие недели – триумфальный дебют на фондовой бирже американской корпорации Twitter, крупнейшего в мире сервиса микроблогов. За первый день торгов цена акций компании выросла на 73%. В Испании объявлен второй этап реформы национальной энергетики. Имеющиеся в стране мощности производства электроэнергии вдвое превышают реальный спрос на нее. Вслед за электроэнергетикой правительство намерено теперь реформировать и газовый сектор. Возрождение американской корпорации Eastman Kodak, пионера мировой фотоиндустрии, прошедшей теперь процедуру банкротства. 8 ноября завершилась первая неделя торгов акциями компании на Нью-Йоркской фондовой бирже, которая была прекращена почти 2 года назад. «Экономическая среда», еженедельный подкаст «Радио Свобода». Европейский центральный банк объявил в четверг о решении снизить ставку по собственным кредитам коммерческим банкам, базовую для кредитов в 17 странах еврозоны, до очередного рекордно низкого за 14 лет существования единой европейской валюты уровня с 0,5% годовых, действовавшей с 8 мая нынешнего года, до 0,25%. Для сравнения, текущая базовая ставка Федеральной резервной системы США в диапазоне от 0 до 0,25%, а в Японии от 0 до 1,1% годовых. Решение стало неожиданным для большинства аналитиков и экспертов, которые полагали, что, несмотря на резкое замедление годовой инфляции в еврозоне, Европейский центральный банк, тем не менее, воздержится от снижения ставок как минимум до декабря, когда он представит собственный официальный прогноз инфляции на 2014 год. Говорит трейдер частного немецкого банка Hauck & Aufhäuser Фидел Хелмер.
Снижение ставок стало большим сюрпризом для рынков. Мы не думаем, что такие меры столь необходимы уже сейчас. Однако теперь ЕЦБ фактически исчерпал чуть ли не весь их потенциал. И мне, например, интересно, что еще он может предпринять, если вновь понадобится успокоить рынки.
Президент Европейского центрального банка Марио Драги, выступая на пресс-конференции по итогам очередного заседания Совета управляющих банка, прямо заявил, что нижняя черта в действиях банка отнюдь еще не достигнута.
Мы вовсе не достигли предела наших возможностей. Наоборот, в нашем распоряжении еще целый комплекс инструментов, которые мы можем использовать. В частности, вновь снизить базовую процентную ставку. Но время для этого пока не пришло.
На прошлой неделе агентство Евростат объявило, что годовые темпы инфляции в еврозоне резко замедлились в октябре до 0,7% после 1,1% всего месяцем ранее. Пороговым для региона уровнем роста потребительских цен сам Европейский банк считает гораздо более высокий – 2% в год. По словам Марио Драги, низкая инфляция может сохраняться в еврозоне еще довольно продолжительное время, поэтому решение очередного заседания Совета управляющих банка по ключевым ставкам и представлялось участникам рынка столь интригующим. Более того, за 2 дня до него Европейская комиссия объявила о снижении своего предыдущего майского прогноза темпов роста экономики стран еврозоны в 2014 году с 1,2% до 1,1%. Разница невелика на первый взгляд, но дело в том, что прогноз был пересмотрен уже после того, как экономика еврозоны во втором квартале вышла, наконец, из полуторагодовой рецессии, что предполагало, наоборот, ускорение темпов ее роста. Еще в начале недели руководитель аналитического отдела немецкого инвестиционного банка БААДР Роберт Халвер отмечал в своих прогнозах.
Мы полагаем, что Европейский центральный банк на этот раз вполне может снизить ставки, ведь они в еврозоне значительно выше, чем в Японии и США. Инфляция резко замедлилась, по крайней мере, официально, а курс евро значительно укрепился.
По отношению к доллару он только за 4 последних месяца вырос более чем на 5%, а за период с июля более чем на 7%, сдерживая рост европейского экспорта и, как следствие, общее восстановление экономического роста еврозоны. На этот фактор указывала и Европейская комиссия в своем последнем прогнозе, представленном 5 ноября. По оценкам экспертов комиссии, курс единой европейской валюты в 2013 году в целом
целом вырастет по отношению к корзине валют наиболее индустриально развитых стран мира в пересчете на доллары США на 5,8%. Это превысит все годовые показатели укрепления евро с момента его появления в январе 1999 года. К активным мерам Европейский центральный банк фактически призвали и две из четырех крупнейших стран еврозоны – Франция и Италия. Французский министр финансов Пьер Московиси заявил в минувший вторник, что до столь высокого, как сегодня, уровня курс евро не повышался с 2011 года. В тот же день в британской газете Financial Times было опубликовано интервью министра финансов Италии Фабрицио Саккумани, который, в частности, заявил по поводу курса евро и политики Европейского банка. Насколько я понимаю рынки, они ожидают конкретных действий в какой-то момент, видимо, еще до конца года. Конец цитаты. В четверг, едва было объявлено о решении Европейского банка снизить ставки, курс евро к доллару упал более чем на 1%, или почти на 1,5 цента, хотя к концу дня отыграл часть потерь. При этом значительно выросли европейские фондовые индексы. На рынках ожидают, что смягчение финансовой политики в еврозоне стимулирует бизнес компаний региона. Главное корпоративное событие недели в мире. В четверг на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи впервые появились акции американской корпорации Twitter, крупнейшего в мире сервиса микроблогов. Дебют оказался более чем успешным. К вечеру акции Twitter подорожали более чем на 70%. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
О намерении провести первичное размещение своих акций компания объявила еще в сентябре. И по поводу начальной их цены предположений было множество. Еще в начале этой недели ценовый диапазон составлял от 17 до 35 долларов. Однако к вечеру накануне торгов Twitter с первичной ценой определилась – 26 долларов за акцию. Но буквально в первые минуты торгов цена на акции компании пошла вверх. Уже самые первые сделки заключались по цене более 45 долларов. На пике торгов цена достигала 50 долларов 9 центов за акцию, а к завершению торгов цена остановилась на показателе 44 доллара 90 центов. Всего на продажу было выставлено 70 миллионов акций компании. Таким образом, выручка превысила 3,5 миллиарда долларов, значительно больше, чем предполагалось изначально. Президент калифорнийской консалтинговой компании Creative Solutions Тим Бахарин.
Некоторые инвесторы, с которыми мне довелось говорить, полагали, что цена акций Twitter поднимется еще выше. Это свидетельствует о том, что Twitter стала не только заметным участником финансовых рынков, но и технологической компанией, которая пользуется всеобщим признанием.
Идея создания Твиттера возникла в 1906 году у 30-летнего программиста Джека Дорси, который работал тогда в компании Odell. Соучредителями Твиттера стали коллеги Дорси, специалист по блогам Биз Стоун и предприниматель Эванс Уильямс. Изначально Твиттер предназначался для внутреннего пользования компании Odell, как своего рода площадка для обмена короткими сообщениями объемом не более 140 символов. Широкую известность Твиттер получил в 2007 году благодаря рекламному трюку. Компания установила два огромных экрана на музыкальном, технологическом и кинофестивале в техасском городе Остине. На этих экранах в реальном времени транслировались сообщения пользователей сервиса. Новинка настолько понравилась участникам и гостям фестиваля, что всего за несколько дней его работы количество ежедневных сообщений, размещаемых на Твиттере, утроилось с 20 тысяч до 60. Дальнейший рост популярности Твиттера оказался поистине феноменальным. Уже к концу 2008 года компания отпраздновала миллиардное сообщение. Сегодня услугами Твиттера пользуются более 500 миллионов человек во всем мире, причем по данным аналитической компании Global Web Index, 250 миллионов из них – активные пользователи. Сайт компании входит в десятку самых посещаемых в мире. Господин Бахарин, нынешнее первичное размещение акций Twitter часто сравнивают с прошлогодним, которое осуществила компания Facebook, хотя общая рыночная стоимость последней в 8-10 раз больше предполагаемой стоимости Twitter. По самой бизнес-модели, что общего у этих компаний и что их радикально отличает друг от друга?
Бизнес-модели этих компаний значительно отличаются. Facebook можно назвать подлинной социальной сетью, в то время как Twitter — это скорее коммуникационная сеть. Контент, размещаемый на Facebook, является, так сказать, долгосрочным. Twitter, со своей стороны, предлагает сиюминутный контент, часто размещаемый одним вбросом. Этим и объясняется разница в рекламе, которая размещается на сайтах. В распоряжении Facebook огромные массивы информации о ее пользователях, которые они сами и предоставляют, а также об их друзьях. То есть Facebook известны предпочтения пользователей. Поэтому и реклама на Facebook целевая, направленная на каждого отдельного пользователя и его друзей. Twitter такую же целенаправленную рекламу размещать сложнее, так как компания подробной информации о своих пользователях не располагает. Например, если у какого-то популярного пользователя Twitter, например, голливудской звезды, есть миллионы поклонников, которые пристально следят за его или ее твитами, то еще не значит, что компания знает что-то об этих людях и их предпочтениях. У среднего пользователя Facebook таких поклонников или друзей может быть лишь несколько десятков или сотен, и этой компании проще размещать целевую рекламу на них направленную.
Если сила Facebook, как вы говорите, в ее способности подробно знать о своих пользователях, то чем тогда берет Twitter?
Что касается Twitter, то сила этой компании в скорости, с которой распространяются микроблоги и сообщения. В этом смысле Twitter опережает даже традиционные средства массовой информации. Яркий тому пример — сообщение о смерти Усамы Бен Ладена, которое распространилось в Twitter молниеносно, сразу же после того, как об этом сообщили агентство Associated Press и телекомпания CNN. По сети Twitter эта информация разошлась быстрее, чем по каналам традиционных СМИ.
Несмотря на взрывной рост популярности, крупные инвестиции, внедрение новых технологий и расширение штата сотрудников, стать по-настоящему прибыльной компанией Twitter пока не удалось. Так, в 2012 году даже заработанных 350 миллионов долларов оказалось недостаточно, чтобы покрыть все расходы. Именно поэтому некоторые инвесторы скептически отнеслись к выходу Twitter на фондовый рынок. На ваш взгляд, сколь перспективна на долгие годы вперед сама модель бизнеса социальных сетей? Некоторые эксперты считают их неким временным явлением, в отличие, скажем, от такой компании, как Google. При этом многие вспоминают крах рынка интернет-компаний начала 21 века, когда многие стартап-компании лопались как мыльные пузыри.
Ни Twitter, ни Facebook не лопнут как мыльные пузыри. Когда мы говорим об интернет-пузыре начала века, мы имеем в виду компании, которые ворвались на рынок без какой бы то ни было бизнес-модели, а лишь с некоторыми идеями в области новейших технологий. Чего никак нельзя сказать ни о Twitter, ни о Facebook. Эти компании уже доказали, что способны вести серьезный бизнес. У них есть все, что необходимо для коммерческого успеха. Миллионы пользователей, великолепные технологические платформы и отличный контент. На мой взгляд, с точки зрения долгосрочности, срочных инвестиций, эти две компании ничем не хуже корпорации Google.
Президент калифорнийской консалтинговой компании Creative Solutions Тим Бахарин.
Владимир Дубинский, наш корреспондент в Вашингтоне. Экономическая среда. Еженедельный подкаст «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. В Испании во время недавних дебатов в национальном парламенте по проблемам энергетики министр промышленности Хосе Мануэль Сорья сообщил депутатам о том, что в 2014 году в стране будет проведена реформа газовой отрасли. Она дополнит начатую летом нынешнего года энергетическую реформу, которая касалась в основном сектора производства и распределения электроэнергии. Подробнее об этом наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Реформы необходимы, по словам министра Сорья, ввиду негативной ситуации, сложившейся в газовой отрасли. Своего газа в Испании нет, она покупает его в основном в Алжире, а также в других странах, в том числе в России. Негативно отразился на отрасли экономический кризис, разразившийся в 2008 году и продолжающийся до сих пор. В разных отраслях экономики прекратили существование тысячи предприятий, использовавших газ, в том числе 20% всех теплоэлектроцентралей, существовавших в стране до кризиса. Кроме того, теперь экономят на газе не только оставшиеся предприятия, но и домохозяйства. В результате примерно треть поставляемого в Испанию по долгосрочным контрактам импортного газа сегодня не находят сбыта, и газовые компании терпят убытки, ведь за поставки нужно расплачиваться сполна. И хотя эти убытки пока, по экспертным оценкам, относительно невелики – 300 миллионов евро, власти в течение многих лет, регулирующие в стране тарифы на газ и электроэнергию, вынуждены принимать радикальные меры. Говорит профессор экономики Мадридского университета имени короля Карлоса III Эмилио Олиас.
Иногда мы вдруг обнаруживаем, что расчеты в той или иной отрасли экономики приводят к ошибкам. Понятно, что исправить их сегодня обойдется дороже, чем если бы мы их исправили вчера. Но завтра это будет сделать еще дороже. Так что инициатива проведения газовой реформы верная, и ее надо поддержать.
Суть энергетической реформы, которую правительство Испании приняло в июле, сводится к решению долговой проблемы в энергетике. Долг накопился огромный, на 26 миллиардов евро, из-за неумеренного финансового стимулирования прежними правительствами программы развития в стране альтернативной энергетики, солнечной и ветряной. Эта программа, осуществлявшаяся под предлогом защиты окружающей среды от загрязняющих ее энергоносителей, ныне заморожена. И дело даже не в том, что на нее у государства нет денег. Испания просто не нуждается в новых электростанциях, поскольку мощности уже имеющихся значительно превышают реальные потребности страны в электроэнергии. Министр промышленности и энергетики Испании Хосе Мануэль Сорья.
На сегодня наши энергетические мощности, если мы захотим воспользоваться ими одновременно, способны производить 106 тысяч мегаватт электроэнергии в год. Речь идет о всей нашей энергетике, включая альтернативную. Но Испания реально потребляет от силы 40 тысяч мегаватт. Так что 66 тысяч мегаватт или 2/3 мощностей оказываются излишними.
Накопившиеся долги энергетическим компаниям государства и потребители будут выплачивать постепенно до 2026 года. Решение принято, несмотря на острое противодействие как левой парламентской оппозиции, заявляющей, что с предприятиями можно и не расплачиваться, так и со стороны самих компаний, заявивших, что хотели бы получить весь долг и сразу. Формула Сорьи, как ее теперь называют по фамилии министра, предусматривает умеренное на 2-4% в год повышение тарифов на электроэнергию для потребителей. Эти дополнительные сборы плюс государственные дотации призваны обеспечить предприятиям так называемую умеренную доходность. Отныне энергетические компании с учетом выплачиваемого им долга не могут иметь годовую прибыль выше 7,5%. Для сравнения, ранее за развитие альтернативной энергетики им обещали в 3 раза больше. Профессор Эмилио Олиас.
Каковы последствия реформы? Речь в основном идет об ограничениях по прибыли для энергетических компаний. Им приходится к тому же сокращать производство, поскольку потребление электроэнергии в стране пока лишь сокращается. Потребителям также придется платить за нее больше.
Цель, провозглашенной теперь и газовой реформы, по словам министра Хосе Мануэля Сорья, помимо ликвидации задолженности, сделать отрасль более конкурентоспособной и стабильной. Правительство, в частности, намерено проводить политику умеренной доходности и в отношении газовых предприятий, то есть определить и для них, по аналогии с компаниями электроэнергетики, потолок годовой прибыли. Будут повышены, разумеется, и тарифы для потребителей, но умеренно, на несколько процентов.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Мадриде. В пятницу 8 ноября на Нью-Йоркской фондовой бирже, крупнейшей в мире, завершилась первая неделя новых торгов акциями американской корпорации Eastman Kodak, пионера мировой фотоиндустрии, основанной 133 года назад. Она была прекращена в начале прошлого года, после чего компания прошла болезненную процедуру банкротства, которая завершилась 2 месяца назад. Теперь обновленная компания переориентирует свой бизнес с потребительского рынка на корпоративной, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В ходе реорганизации компании Eastman Kodak ее персонал сократился вдвое и теперь насчитывает лишь 8,5 тысяч работников. А в целом за десятилетие с 2003 по 2013 год штат Kodak уменьшился в 8 раз. Были закрыты 13 заводов, ранее выпускавших фотопленку, фотобумагу и химикаты для их обработки.
Обновленная компания переориентирует свой бизнес с частных на коммерческих пользователей. Его главными направлениями станут теперь производство высокоскоростных струйных принтеров с полным сопутствующим сервисом, хотя нормы прибыли в этом секторе в последнее время несколько снизились, новейшие технологии упаковки, а также сенсорные экраны для смартфонов или планшетных компьютеров. Сохраняется пока и производство кинопленки. В 2004 году Eastman Kodak была выведена из состава биржевого индекса Dow Jones, базирующегося на котировках акций 30 ведущих американских компаний разных отраслей промышленности. В январе 2012 года биржевая торговля ее акциями вообще прекратилась, после чего вскоре последовало заявление о банкротстве и обращение в арбитражный суд за временной защитой от кредиторов. И это для компании, с именем которой связывают историю мировой фотоиндустрии. Рассказывает Марк Зупан, декан школы бизнес-университета штата Нью-Йорк в Рочестере, где и располагается штаб-квартира корпорации Eastman Kodak.
Удержание лидерства в мире бизнеса – задача вообще очень трудная. Вспомним, Apple в какой-то момент балансировала на грани банкротства, и ее будущее сейчас, после смерти Стива Джобса, вопрос открытый. То же самое когда-то происходило с корпорацией IBM. Фондовый индекс Dow Jones появился более 100 лет назад, и единственная компания из числа тогдашних пионеров, которая остается в нем и по сей день, General Electric, хотя и у нее трудности хоть отбавляй. Рочестер соседствует с канадской провинцией Онтарио, где базируется компания BlackBerry, которая еще совсем недавно была признанным лидером в индустрии телекоммуникаций. Сегодня же она едва держится на плаву. И чем дальше, тем только сложнее будет компаниям-лидерам удерживать свое первенство, если только они не заставят себя постоянно обновляться.
Eastman Kodak долго закрывала глаза на наступление эры цифровых технологий. Ей так сложно было расстаться с прибыльным массовым производством фотопленки. Тем не менее, эта реорганизация состоялась.
70% американских компаний, объявляющих о временной несостоятельности, затем возвращаются в бизнес. Это характеризует с лучшей стороны не только действующее в стране законодательство о банкротстве, но и сами компании и их руководителей, находящих в себе силы перестроиться. Eastman Kodak, как и другие компании, оказавшиеся в ее положении, приняла принципиальное решение о том, какие направления бизнеса закрыть, а какие сохранить. К последним относятся, в частности, производство фотохимикатов или рентгеновского оборудования. Немало времени и изобретательности руководства потребовало и урегулирование статуса подразделения фирмы в Великобритании, которое было передано местному профсоюзу в счет погашения задолженности по пенсионным выплатам. Это отделение, во-первых, специализировалось на традиционном розничном сегменте фоторынка, с которого реорганизованная Eastman Kodak ушла, а во-вторых, то, что его удалось наконец снять с баланса компании, резко улучшило ее финансовые показатели.
Реорганизация и выход из процедуры банкротства – это только первые шаги, констатирует наш собеседник. Будущее Eastman Kodak далеко не безоблачно. Тем не менее, один из крупнейших американских банков, Citigroup, поверил в компанию, открыв ей кредит почти на миллиард долларов. Перетряска совета директоров, упразднение малоприбыльных направлений деятельности, упомянутое урегулирование статуса британского подразделения – все это было учтено Citigroup. Равно как, разумеется, и интеллектуальные активы Eastman Kodak. В частности, разработки заменителя оксида индия, редкоземельного металла, который, ввиду его высокой прозрачности и проводимости, применяется в производстве сенсорных экранов смартфонов, планшетных компьютеров, лэптопов и ноутбуков. Взрывной рост их продаж в последние годы привел к заметному сокращению мировых запасов индия. Альтернативой оксидам индия, наряду с ставшим теперь широко известным графеном, его разработчики получили в 2010 году Нобелевскую премию по физике, является серебряная нанопроволока. А это одна из разработок корпорации Eastman Kodak. Ее рынок стремительно растет и уже сегодня оценивается в 30 миллиардов долларов, говорит Марк Зупан.
То, что акции Eastman Kodak вновь торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, безусловно, положительный сигнал. Это значит, что руководство биржи верит в будущее компании и в то, что котировки ее акций ниже какого-то уровня не опустятся. В противном случае эти акции по-прежнему, как и во времена реорганизации компании, оставались бы лишь во внебиржевом обороте. С другой стороны, нельзя не отметить волатильность, риски перепада котировок акций компании в течение первых же торговых дней после возвращения Eastman Kodak на Уолл-стрит. Это говорит о беспокойстве инвесторов, вызванном, например, отсутствием информации о том, кто же станет новым управляющим компанией. А пока остается неопределенность, сохраняется и сильная волатильность.
Марк Зупан вспоминает и следующую историю. В 1891 году американский железнодорожный магнат Лелан Стэнфорд и его жена Джейн пожертвовали крупные суммы на создание университета, носящего теперь их имя, а также на учреждение специального фонда, из которого и финансируется учебная и исследовательская деятельность вуза. Если оценить совокупную капитализацию, то есть рыночную стоимость всех компаний и предприятий, созданных выпускниками Стэнфордского университета за все годы его существования, то она окажется сопоставимой с объемом ВВП Канады, 11-й по величине экономики мира, судя по оценкам Всемирного банка за 2012 год. Это значит, что в исторической перспективе отдача от благотворительности Стэнфордов многократно превысила экономический эффект от, собственно, построенных ими железных дорог. Тоже справедливо и в отношении Истман-Кодек, как бы ни сложилась ее судьба в дальнейшем. Компания многие годы и в солидных объемах спонсирует научные разработки в Массачусетском технологическом институте в Бостоне и в других ведущих университетах Соединенных Штатов.
Евгений Аронов, наш корреспондент в Нью-Йорке. Экономическая среда. Еженедельный подкаст «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощается Сергей Сининский. Всего вам доброго.